Насколько я понимаю, на прошлом уроке мы закончили первый этап наших рассуждений. Ну, то есть пришли к пониманию, что объединяет три ситуации, описываемые в последней мишне трактата Швиис, и в чем хидуш одной ситуации перед другой, почему они расположены именно в таком порядке. В общем-то, после предыдущего урока даже итоги подводить, наверное, бессмысленно, все уже подведено. Продолжение беседы – это углубление проведенных рассуждений за счет внедрения в другую тему. Пункт Зайн, страница Ламед Бейс, 32. «Вейней ешны хакиру уплукса бемитсас асе ахэр шибешвиз». И вот, есть исследование и спор между мудрецами по поводу другой положительной заповеди, касающейся Швиис, 7-го года. «А Швиис тишмитена унташтох». Ну, то есть, наверное, в заповеди такой, наиболее глобальной, касающейся Швиис, заповедь, гласящая, что на седьмой день ты должен оставить землю. Тишмитен, оставить в смысле, оставить землю и улететь в космос. А оставить землю в смысле прекратить занятия сельскохозяйственной деятельностью разного рода, обработку земли. Ты должен тишмитену, отпустить ее, тот же самый глагол, что и Шмидт с Ксофим, вот это вот отпускание долгов, отпускание денег. Он-то что, и оставишь ее, покинешь ее. Отпустишь ее и покинешь ее. Что же за исследование и расхождение, как это Рэбе называет, хакирова плукса? А им митса шмита сапейрес ги шимаши горец мейце бешвии саба лабайс лигашмит лива леавкир. На самом деле достаточно похожий момент, похожий на то, с чего мы начинали наше рассуждение. В самом начале рассуждения относительно долгов Швиис мы с вами избрали, ну, как такую, на первый взгляд, напрашивающуюся концепцию того, что оставление долгов Швиис – это авкоса де малко. Если вы помните, там как раз Рэбе анонсировал прояснение этого термина в дальнейшем. Мы лезли в сноску как раз, по-моему, там в 41-м, в какую-то сноску как раз на этой странице, для того, чтобы ознакомиться с тем, что Раши объясняет авкоса де малко, то есть вот устранение прав на изымание долга, как приказ короля. Так вот, там мы подумали, что отмена долга, аж мы отмена долгов денежных имеется в виду, это нечто спускаемое свыше, Всевышний решил, что так должно быть, и вот происходит такое разрешение ситуации. Я, честно говоря, мне трудно сообразить, особенно без вот обратной реакции, понятно ли я выражаюсь, для меня эта мысль, в общем-то, ясна, но вот я, что-то у меня такое сомнение у меня есть, что она понятна также и со слуха в моем изложении. Наверное, это можно было бы прояснить следующим образом. Скажем, президент государства своим деспотическим президентским указом постановляет, что с такого-то числа картошка в России раздается бесплатно. То есть ее цена снижается деспотическим указом президента до нуля. Это решение означает, что каждый, кто впоследствии продает картошку за некую цену, отличную от нулевой, он нарушает закон. То есть картошка утратила свою цену самим постановлением свыше, вне зависимости от отношения к этому продавцов на местах и вообще кого бы то ни было. Вот президент решил, и все. С другой стороны, президент может приказать продавцам снизить стоимость картошки, там, может быть, даже до того же нуля. Это будет совершенно другая история. Иной продавец может воспротивиться президенту и не снизить стоимость картошки до нуля. Но тогда его вина будет заключаться не в том, то есть вина его будет заключаться не в том, что он продает картошку не по той цене, а в том, что он не выполнил приказ президента и не снизил цену картошки. Опять не уверен, что ясно выражаюсь, но кажется, вроде да. В нашем случае, как это работает? Отмена долгов изначально была приписана нам указу, приказу свыше, то есть Всевышний решает, что долги отменяются. Следовательно, с такого-то момента, вот с такого-то момента завершения седьмого года, долгов нет. Их просто нет. если кто-то хочет взыскать с другого долг, то ему нечего взыскивать. В любом суде ему скажут, а долга нет, зачем ты пришел сюда? Что у тебя за претензии? И анализируя текст Мишны, мы пришли к выводу, что такая позиция не проходит. Она не поддерживается текстом Мишны как бы. А какая, да, проходит? Вот вроде приказа снизить цену картошки. Та, которая понимает отказ от долгов в Швиис, как приказ, данный кредитору, кредиторам всем еврейским, отказаться от взимания долга. Ну и форма у этого – отказаться от взимания долга. Не отменить долг, а отказаться от взимания долга. И это существенно поменяло нашу позицию. Так вот, на самом деле, нечто подобное происходит, вот такой подобный спор между мудрецами, вернее, не подобный спор между мудрецами, там-то у нас такого спора не было как раз. На уровне спора между мудрецами подобное обсуждение происходит относительно заповеди отказаться от использования, от ухода за землей и использования тех плодов, присвоения, вернее, себе тех плодов, которые она даже растит сама собой. В чем заключается расхождение? Первое мнение. Аи митсва шмита, значит, что заповедь шмита сапейрес, заповедь отказа от единоличного использования плодов, там, присвоения себе плодов земли, заключается в том, что то, что земля производит на седьмой год, баалабайс, он должен лигашмит, отпустить, ну, как перенося на нашу ситуацию с долгами, значит, отказаться от взимания этих долгов, что он должен отказаться от прав на эти плоды, Леашмит, в скобках Ребе поясняет, лихавкир. То есть сделать эти плоды ничейной собственностью. Векельшойна Рамбам и Сефера Митсвейс, и подобно, это мнение находит свое выражение в языке Рамбама, в Сефера Митсвейс, что цивон лихавкир кол машити цмах, что приказал нам, в смысле заповедь вот эта, заключается в том, что Всевышний приказал нам сделать гефкер, отказаться от персональной собственности на все, что произращивает земля на седьмой год. У Весефера Яд и в Мишне Тейра, понятно, что Весефера Митсвейс, Мишне Тейра, это два разных, хотя и подобных сочинения Рамбама, где он излагает мысли немножко разным языком, но вот в Сефер Аят он формулирует ту же самую мысль примерно, вернее, не примерно, а точно так, цитата. «Легашмит кол маши тоицы горес биш бешвиис». Необходимо сделать гефкер на все, что выводит земля на седьмой год. «Ой, шашмита гибейфен шель авкауса демалка». Противоположное мнение – это то, что шмита, то есть вот взаимоотношения с плодами на седьмой год, это таки авкауса демалка. Вот эта сноска, 41-я сноска, где Раши поясняет, что это митцва замелых, что это приказ короля. То есть, это отмена собственности на производимое землей. Кстати, выше, получается, я не совсем точно сформулировал, что означает заповедь насчет Ватишметена в Унташтох. Хотя мне кажется, что это имеет и ту, и другую сторону. Просто Ребе здесь, я там сказал, что это отказ от сельскохозяйственных работ, от обработки земли. И мне кажется, что эта заповедь касается и этого аспекта в том числе. Ну, здесь Ребе прицельно занимается правами на плоды. Беседер. Так вот, что это авкауса демалка. То есть, это вот решение свыше, которое делает плоды не принадлежащими господину автоматически, вне зависимости от его отказа от этих плодов. Первое мнение. Хозяин должен сделать гефкер на плоды, то есть плоды, они, да, принадлежат ему, пока он не сделает на них гефкер. В чем практическая разница? А во втором случае, как в нашей ситуации с приказом президента и картошкой, то есть картошка, она обнулилась по цене до каких-то принятий решений хозяином. И здесь плоды, они не принадлежат, с точки зрения вот этого второго мнения, плоды не принадлежат хозяину по умолчанию, то есть Всевышний их сделал не принадлежащими никому, сделал их гефкером. А тойра и в киру эспейрейс, как формулирует это Ребе чуть иначе, Тора делает гефкером эти плоды, перес ашвиис, ваалабайс эйны поэль базэ клум, а баалабайс вообще ничего по этому поводу не предпринимает. На нем не лежит никаких обязанностей применительно к этому, кстати, тоже еще одна сторона, еще одна разница между практической между этими двумя мнениями. Вахилук бипашус губейфен шигу маре шейный мавкир гойдер садейгу мануэль кармой им хойвас гавру гиал балабайс лихавкир. И разница попросту выражается, скажем, в ситуации, когда хозяин поля демонстрирует, что он не делает гефкер на плоды своей земли. А именно, он ограждает свое поле, запирает свой виноградник, ну, всеми силами демонстрирует, что плоды все-таки принадлежат ему персонально. Еще раз, в 7-м году все, что произращивает земля, является гефкером, ничейной собственностью. И, строго говоря, любой человек, он может зайти в любой виноградник и собирать плоды, там, рвать для себя плоды, скажем. Точно так же, как хозяин. Хозяин на равных правах со всеми может собирать эти плоды. Если у него плоды заскладированы дома, скажем, то когда они закончились в поле, то он их должен вынести туда, в поле, чтобы люди могли разбирать эти плоды. Так вот, на ситуации, когда некий человек не подчиняется данному приказу, в какой бы форме он, в каком бы виде он нами не понимался сейчас, проявляется практическая разница между вот этими подходами, между этими пониманиями. Им хойвас гавра гиал балабайс лиавкир. А, давайте сразу проговорим тут момент. Если балабайс не должен ничего предпринимать, плоды седьмого года становятся гефкером по приказу свыше, а он тут вообще ни при чем. Он может им только просоответствовать, не просоответствовать, но это уже это. То это называется хойвас хефца. То есть это момент, который имеет отношение к объекту. Речь здесь идет о том, что происходит с объектом, то есть там, с виноградом, не знаю, апельсинами, с плодами земли. Если же приказ заключается в том, чтобы хозяин поля сделал гефкер на свои плоды, то речь идет совершенно о другом. Речь идет о хойвас гавра, то есть об обязанности, которая лежит на субъекте. Хозяин, человек, обладатель поля, он должен предпринять действия, которые приведут к тому, что плоды обобществятся. Так вот, если человек не подчиняется приказу, в какой бы форме мы его не понимали, то тогда, если это обязанность, лежащая на субъекте, то есть балабайс должен сделать гефкер на плоды, а рей афальпишигу ойвер амитсва сасей, тогда, несмотря на то, что он нарушает положительную заповедь, микол моки мосор лизулос и лыкахтом. Несмотря на это, плоды запрещается брать другому. То есть, одно дело, что он нарушает запрет, как в нашей ситуации с картошкой. Там, значит, картошку он не обнулил, не снизил стоимость до нуля по приказу президента. Но нарушает он, но эту картошку он продает, и люди обязаны платить за нее цену, которую он назначил. Другое дело, что он нарушает приказ президента и, следовательно, может быть за это наказан. За невыполнение своей гавра-обязанности. Также и здесь. Он нарушает приказ небес. И за это, очевидно, может быть и должен быть наказан. Но при этом плоды, они остаются в его собственности. Он же не сделал гефкер на эти плоды. Следовательно, никто не имеет права ломать изгородь, там, врываться к нему на поле, там, или в виноградник и собирать плоды. Никому такое право не дано. И если человек действительно залезет на поле к такому человеку, ну, скажет, что вообще здесь происходит, седьмой год, плоды, я имею такое же право на плоды, как и этот нехороший человек, и залезет к нему на поле и возьмет оттуда плоды, то он нарушит тоже запрет Торы, причем не менее крепкий запрет грабежа. То есть он будет грабителем, поскольку плоды принадлежат себе, хозяину, вне всякого сомнения, пока он не сделает на них гефкер. А волны мавкаусы дымалко гии, но если статус этих плодов меняется по приказу свыше, то есть это авкаусы дымалко, можно я не буду переводить этот термин уже, по-моему, так понятно, то есть это свыше ликвидировали права хозяина, вне зависимости от его мнения по этому поводу, ликвидировали его права на эти плоды. И хуйлем лакахас вэлискис бэперис афил баал корхам шербаалим, то тогда плоды не принадлежат хозяину вне зависимости от того, что он по этому поводу думает, и то, что он огородил свое поле и запер свой виноградник, ну, это проблема. Но эта проблема не мешает людям даже, может быть, насильно, ну, в смысле, вот, сломать изгородь, зайти на поле и взять то, что им принадлежит по праву из Гефкера. Ну, кстати, за поломку изгороди они все равно будут нести ответственность, но это другой разговор. Ой, навка мина пшутами в эрсбазе. Еще одна практическая разница из этих вот двух мнений, из двух пониманий того, что происходит в седьмой год с плодами, следует отсюда. Микейван шебашви с птурами мимасрой с мейхама шаапейра зэм гэфкер. В течение семилетнего цикла, шесть лет будних, каждый из них обязан в каком-нибудь майсере, в отделении определенной десятины. Ну, наверное, общеизвестно, что у сельскохозяйственных продуктов хозяева должны были отделять достаточно много в пользу кааним, львиим, бедных, там, в общем, много разных всяких отделений, оставлять край поля не сжатым и так далее. Ну, в частности, они отделяли десятину. И десятины отделяли следующим образом. Два года отделялся майсер ришен, так называемый, и третий год отделялся майсер они, то есть майсер в пользу нищих. Ну и так и получалось, что первый, второй, четвертый, пятый годы это майсер ришен отделялся хозяевам полей, а, ну, вернее, хозяевами сельскохозяйственных угодий. А третий и шестой год майсер они, майсер для бедных. Седьмой же год был свободен от шви, от майсера, был свободен от отделения десятины. Почему он свободен от отделения десятины? Потому что плоды седьмого года, они хозяевам не принадлежат. Так вот, ну, в общем, все достаточно на поверхности, и можно самим догадаться, что если мы с вами говорим о том, что плоды седьмого года не принадлежат хозяевам автоматически, по приказу свыше, то есть, не, совершенно не важно, что хозяин по этому поводу думает, то тогда действительно он свободен от майсера. Ну, а если это зависит, то принадлежат ему плоды или не принадлежат, зависит от, не только от его мнения, а от принимаемых им действий, пусть и таких вот вербально-духовных. То есть, вот он делает гефкер на плоды свои, плоды своего хозяйства или не делает, заявляет их ничейными или не заявляет, то тогда тут вопрос сложнее. Теперь по тексту. «Арей им ахиев гуше одам евкерен». Если обязанность заключается в том, чтобы человек сделал гефкер на свои плоды, «нимца шепейра швии шейним авкиром». Получается, что те плоды швии, с которой он не делает гефкером, гойдер садеву хулю, то есть преступно не делает гефкер, понятно, нарушает тем самым позитивную заповедь, но, тем не менее, вот не сделал он гефкер на такие-то плоды. Оградил поле, запер виноградник и так далее. Хайовим бемасройс, они, разумеется, обязаны в отделении десятин. А вол има пейрес гэм гефкер мейхамас авкоуса демалко. Но если пейрес, их статус, собственность на них отменяется приказом свыше, муван шимаш эйный мавки, рейный мишаны клум, во-первых, турис мазрис, получается, что если он заявляет, что они, видишь ли, не гефкер, то это, ну, пустослов, это ничего не означает. Кстати, тоже, наверное, момент, который надо отметить. В случае, если рассматривать эту позицию, отмену собственности на плоды седьмого года, как авкоосы демалко, то тогда совершенно не важно, что Баалабайс не только по этому поводу думает, но что он заявляет по этому поводу. Мы все время говорили, не важно то, что он там себе думает, что он себе представляет. Не важно то, что он заявляет по этому поводу. Даже если он заявил, что эти плоды не являются гефкером, и запретил всем туда заходить на это поле, там, оградил поле и расставил вооруженную охрану по периметру, то эти плоды не нуждаются в отделении гефкера, потому что де-факто, хоть он их и оградил от потребления ими там, со стороны посторонних людей, они все равно являются гефкером, и он не обязан от них отделять майсер. Интересный, кстати, момент. Пункт хэс. А вол еш леймер. Но надо сказать, Шигамши мижу бембедавка эйни мавки распирая швии с птурим гэм мимасро и сафил дефиас вораш за ухой возгавра. Но необходимо сказать, говорит, вот все, вроде у нас все растасовалось. Сейчас мы будем развивать тему с десятинами. Я надеюсь, там все понятно в общем плане. Значит, давайте повторим на всякий случай. Человек обязан отделять десятину только тогда, когда он обладает правами собственности на некоторые плоды. По-моему, это самоочевидно. Если я ничего не рощу, у меня нет сельскохозяйственных угодий, следовательно, я и свободен от этих самых сельскохозяйственных десятин. Есть еще десятина, там, которая отдается на цдоку традиционно, от средств, которые человек зарабатывает, получает в настоящее время, скажем. Там разные есть еще десятины и отделения. Но сейчас мы говорим о сельскохозяйственных отделениях, отделениях десятин от плодов. Так вот, если у меня нет плодов, то я не отделяю ничего. Если плоды свои, которые принадлежали мне, я сделал на них зевкер, то, естественно, тоже ничего не отделяю. Потому что они перестали мне принадлежать. Я остался без плодов, условно говоря. И тогда, в зависимости от подхода к отмене собственности на плоды седьмого года, если мы считаем, что это авкоосе демалко, то тогда плоды не нуждаются в отделении майсера, даже в том случае, если человек считает и высказывает, и выражает тем, что огораживает поле, что плоды не перестали быть его собственностью. Если же мы видим в этом приказ Баалабайсу отказаться от собственности на плоды, то если Баалабайс, нарушая тем самым закон, заявляет, что плоды все равно принадлежат ему, то тогда он обязан отделять и майса. И, о сюрприз, восьмой пункт сначала мы прошли уже, но надо сказать, что также если кто-то настоятельно не отменяет своей собственности на плоды седьмого года, они все равно будут свободны от майсера, даже по тому мнению, что это обязанность субъективная, обязанность, лежащая на субъекте. Потому что возможно сказать, что плоды швииса свободны от майсера по причине того, что они представляют собой ничейную собственность. Это не по той причине, что они гефкер на практике, а по причине приказа произвести на них гефкер. Немного тонкий момент и может с трудом восприниматься со слуха, но давайте попробуйте напрячься. Мы с вами связали в предыдущих рассуждениях обязанность отделения майсера с тем, являются плоды гефкером или не являются. Если они являются гефкером, то от них отделять плоды не надо. Если не являются, то надо. Соответственно, если мы считаем, что собственность на плоды отменяется свыше, то ситуация, когда человек после этого обладает плодами своего хозяйства, принципиально невозможна, поскольку от его мнения вообще ничего не зависит. Всевышний отменил для всех евреев на седьмой год собственность на плоды, произращиваемые их там угодьями. Если же мы считаем, что собственность на права отменяется самим хозяином, то есть это приказ, данный ему, отказаться от собственности на собственные плоды, то тогда какие-то плоды могут сохраняться в его собственности, а следовательно, вроде бы, должны быть обязаны в отделении десятин. Ребе указывает на то, что возможно, и во второй из записанных нами сейчас ситуаций, от плодов все равно майсер отделять не надо будет, десятину не надо будет отделять. Почему? Потому что, возможно, отмена отделения десятин в седьмом году связана не с практическим гефкером на плоды седьмого года, не с тем, что практически плоды, те или иные плоды, не находятся в собственности производителя, а связана с тем, что есть приказ отделить, приказ сделать гефкер на плоды, который, как следствие, влечет за собой отмену майсера, отмену десятины на эти плоды. «Ва сбора базе» – объяснение по этому поводу. «Кшем шебешей шашоним акойдем эсьешна хилук бихи вамас рейс». Точно так же, как на предыдущих, в течение предыдущих шести лет. Есть различия в обязанности отделения десятин. «Шебешон нерешуйны шниер виз хамишес хайо майсер шейни вашлишес вашишес хайо майсерони». В чем заключается разница? Проговорили уже выше. Первый, второй, четвертый, пятый годы отделяется майсер ришен, первый майсер, у него один адресат, а в третьем и шестом году майсер рони, майсер для бедных, у него другой адресат. Шибы паштус ешлей марша ата малзеу бихдей шилой ицтарху литн кол маасрейс бешона ахас. Попросту следует предположить, что причина такого распределения очень проста. Ну, распределяются майсеры по разным годам, разные майсеры, чтобы не отделять каждый год все майсеры сразу. И тем не менее, нигде не озвучивается мысль, что им ли дуг малой носа масершени бешона аришойна, олов литн майсер они, что если человек, скажем, в первом году не отделил второй май, не отделил майсер шейни, простите, майсер ришен, я неправильно сказал, майсер шейни и майсер они, первый, второй, четвертый, пятый годы майсер шейни, третий, шестой майсер они. Так вот, нигде мы не встречаем, что если, скажем, в первом году человек не отделил майсер шейни, то значит, он должен вместо него отделить майсер они. Веатам, а причина? Китвуя сашона ахи эйн олего хию в майсер они, потому что с точки зрения закона обязанность майсер они выпадает на урожай третьего и шестого года, а не первого. То есть в первом году, несмотря на то, что правильный майсер он не отделил, майсер шейни он не отделил от плодов, несмотря на это, обязанность майсер они не возникнет сама собой. Она отнесена на третий и шестой годы. Если я правильно понимаю, отсюда мы видим, решающим здесь является не практика, там, скажем, вот возложена была, перенося на нашу ситуацию, возложена была на человека обязанность сделать левкер на плоды, а он, гад, не сделал левкер. Ну, значит, тогда он несет обязанность и в маасрот. А если сделал левкер, то не несет такой обязанности. А связано с самим приказом, с тем, как определяет закон нынешний период. То есть, скажем, в ситуации вот, с майсерами, на первый взгляд, он должен отделять майсер шейни в первый и второй год, а на третий год майсер они, для того, чтобы не отделять каждый год по два майсера. Но это не означает, что если он майсер шейни в первый год не отделил, гад, да, то есть, ну, плохо поступил, то тогда, пускай уж тогда майсер он не отделяет, раз у него год освободился от майсер шейни. Нет, закон определяет обязанность майсера в первый год как майсер шейни, а на третий год майсер он не. И в первый год, если не отделил майсер шейни, он майсер он не совершенно не должен отделять с точки зрения этого приказа. Подобно этому в нашем случае, если он не сделал гефкер на плоды седьмого года, это не обязательно означает, что он должен отделять, что тогда он должен отделять майсер. Ибо обязанность отделения майсера снята с еврейского народа в седьмом году по той причине, что Всевышний дал приказ хозяевам полей отказаться от собственности на плоды. И если кто-то не подчинился этому приказу, то это не означает, что на него ложится обязанность майсера. Теперь та же мысль, только озвучивает Ребе ее. «Алдерех зебена гелы твоего перес шилашона ашвиес». Подобным образом применительно к плодам седьмого года. «Шамикевин шаатуирахам хиево лявкер эзатвуева перес шилашона аги». Несмотря на то, что Тора обязалась сделать гефкер, отказаться от собственности на плоды, на там, злаки, урожай злаковых и плоды этого года, а рейба мейла... Эйн боиса шона хию в маас рейс. Само собой разумеющимся образом, в этом году отпадает обязанность на десятины, а филок шилой гифкер бы поил. Даже для того человека, который на деле не отменил свою собственность на собственные плоды. Пункт С. Лихиура ешли гови райо, на первый взгляд, надо привести довод. Шаэфкер шибашвиис гуавкауса де малко. То есть, ну, вот это мы проговорили два подхода альтернативных, да, два возможных представления о том, как же дело развивается, что же происходит с собственностью на плоды седьмого года. Это отмена со стороны небес или это приказ каждому конкретному хозяину отказаться от собственности на свои плоды. Если я правильно понимаю, алоха идет по второму мнению, судя по тому, что Рамбам вот формулирует эту мысль таким вот образом, что есть обязанность на хозяине сделать гефкер на свои плоды. Тем не менее, оба мнения, как мы знаем с вами, Диврейл и Кимхаим, слова Бога живого, имеют право на существование. В каждом из них есть определенная логика, определенное рациональное зерно. И далее, после того, как мы определились с мнениями и вот со следствием из этих подходов с Навкамина, с тем, какова разница между применением данных подходов с точки зрения Аллахи, то есть, если мы одному подходу следуем, то так получается, выводы такие, а если к другому подходу, то выводы совершенно другие в ряде ситуаций. Теперь Ребе предлагает двигаться дальше следующим образом. На первый взгляд, надо привести довод за то, что гефкер, представляет гефкер в швиис, отказ от собственности на плоды в седьмом году, представляет собой авкоса де малко. То есть, вот результат решения, волевого решения свыше. Милошин Амидреш Алла Посук, где мы можем найти такой довод, в Мидреше относительно стиха. Гибойрей коях ойсей дворей, лишмоя бекол дворей. Сказано в Дилем, сильные, там, могучие силой, выполняющие слово его, слово Всевышнего, дабы слушать голос слова его. Мидраш объясняет этот стих следующим образом. «Эйлу шоймери швиис». Вот таким образом нахваливает король Давид, если я не ошибаюсь, что это псалом Давида, тех, кто соблюдает швиис, то есть называет их вот богатырями, слушающими голос Всевышнего. Таким образом он называет, автор псалма, скажем так, называет соблюдающих седьмой год. Велома Никрашмом Гибойрей Коях, почему они называются богатырями? Роеша Садегу Муфкерес, Вейланейсов Муфкурим, Веасьогим Муфроцис, Верое Перейсов Нейхолим, Вейковиша Сестрой, Вейна Медабер. Мидраш очень интересно формулирует эту мысль. Значит, почему же люди, соблюдающие швиис, они такие уж прям богатыри? А потому что, ну, имеется в виду, под людьми, соблюдающими швиис, имеются в виду люди, для которых жизнь в швиис кардинально меняется, и им приходится что-то там соблюдать. Нам, скажем, вот людям, сельским хозяйством не занимающимся, соблюдать особенно ничего не надо. А те, кто занимаются сельским хозяйством, вот они там обрабатывали свои поля, следили за своими виноградниками в течение долгих 6 лет, и вообще, ну, всю жизнь они в этом варятся. Наступает седьмой год, и говорит Мидраш, видит человек, что поле его абсолютно в ничейной соты, то есть, ну, вот, там полный балаган, никто за ним не следит, оно муфкерес. Он отказался, вернее, оно оказалось, в этом вся соль, оно муфкерес, в смысле, оказалось ничейным. Деревья его, они тоже плодовые, имеется в виду, деревья его плодовые, они тоже в ничейной собственности. Ограды порушены. Он видит свои плоды, как их едят все, кто кому не лень. То есть, ну, любой прохожий забирается к нему там в сад или забирается к нему на поле, берет все, что он хочет. И он сдерживает свой яцер и ничего не говорит. Вот для такого, мол, заявляет Мидраш, для такого нужно быть богатырем. То есть, ну, в общем, можно себе представить, если я действительно живу, ухаживаю за своим садом, обрабатываю свой виноградник, а потом наступает седьмой год, и начинается полный кавардак, у меня там все поломано, каждый, кто зашел, там еще им бы там намусорил, ну, мне приходится молчать. Так вот, то, что я сдерживаюсь, и я ничего не говорю, разрешаю людям спокойно залезать ко мне в сад и там рвать яблоки с дерева, это выражает мою богатырскую силу. Шмиалошин, рой, да, так а зачем нам нужна эта цитата из Мидраша? Забавная цитата, но зачем нам она? Шмиалошин, рой, шесудейру муфкерес вилнейсов муфкорим машма, а вот именно из-за этого начала рассуждений. То есть, почему они богатыри? Потому что он видит содейру муфкерес, видит свое поле в состоянии ничейности, и деревья свои, что вот они в состоянии ничейности. Ключевое слово «рой» – «видит». То есть, он не принимает решения, а он видит, что его поле и его деревья, они уже ничейные. «Машмаши гинасы с гэфкермиалэва». Отсюда вроде как получается, что, ну, с точки зрения этого Мидраша, а Мидраш же знает, как дело-то обстоит, получается, что его поле и его деревья, они оказались ничейными вне его инициативы. Они сами оказались, самим само собой разумеющимся образом оказались ничейными. То есть, с точки зрения Авкауса де Малко, с точки зрения решения по этому поводу Всевышнего. «Велой алидейши гу мавкир», а не за счет того, что он на них сделал гефкер. «А вол еш литхейк», но такую позицию, то есть, вот можно было бы попробовать показать этим мидрашам, что напрашивающимся является решение о том, что верен подход, гласящий, что собственность на плоды седьмого года отменяется свыше, а вол ешь литхойк, но есть возможность дать отпор этому доводу, опровергнуть этот довод. Шамедраш митайрес маца васоды ваилнк мойши гэмби поэль. Мы можем сказать, что на самом деле вот эта фраза «он видит свое поле и свои деревья в состоянии гефкера», и вот, несмотря на это, ему это больно видеть, он расстраивается, но сдерживает себя. Можно сказать, что Мидраш просто рассуждает на тему того, как человек наблюдает за тем, что происходит в действии. То есть, это слово «рое» видит, что они оказались ничейными, оно не означает, что они действительно оказались ничейными. Может быть, он принял решение о том, что они ничейные, а теперь наблюдает за своими ничейными, хорошо, такой оксюморон, наблюдает за своими ничейными полями и деревьями и переживает по этому поводу, ну вот вынужден сдерживаться и так далее. «Судейгу муфкерес вилнесу муфкорим». «Мебли лоймар майя асиба лазе». То есть, ну, мы можем сказать, можем увидеть в этом мидраше просто описание текущей ситуации вне обсуждения, в чем причина этой ситуации. Это деревья и плоды оказались, деревья и поля оказались ничейными по причине его инициативы или причине приказа свыше. А волгама медрш свира лейши найса зевки ракали дейзе шоодам и вкиром. Возможно, при этом сам мидраш, он полагает, то есть если мидрашу этому задать дополнительный вопрос, а по какой причине плоды стали гефкером, то он нам ответит, ну, потому что их сделал ничейной собственностью хозяин. «Ваахидуш кширое гушелам рой шигуацме гифкеры сомары аз гу роя эйхше зеуби поэль». И хидуш, который Мидраш хочет нам здесь предъявить, в том, что, несмотря на то, что человек сам сделал гефкер на эти плоды, потом он видит, чего там началось после того, как он объявил эти плоды, объявил эти поля, там, виноградники, ничейные собственностью, и вот переживает, сдерживается. «Веалдер хейни доймер и лишмия». И Мидраш хочет донести до нас нечто подобное, часто обсуждаемой нашей нами идеи, что видение принципиально отличается от слухов, от того, что человек слышит. То есть, когда человек рассуждает о чем-то в теории, то впечатления его от данных рассуждений могут быть совершенно отличны от того, что он увидит, когда эти рассуждения воплотятся на практике. Вот хозяин поля, когда он делал гефкеру, он не думал, что начнется такой кошмар. И вот начался кошмар, он увидел это, действительно стал переживать. Так в теории это казалось все-таки полегче, а на практике оказалось посложнее. Он стал переживать, и вот как настоящий богатырь все-таки сдерживается и не стреляет из мелкокалиберной винтовки по тем, кто лезет к нему на поле, ломает его виноградные лозы, мусорит и все портит.